Издательство «Эксмо». Женя Гравис. Визионер. Часть первая. Бег за тенью. Пролог, в котором под елкой обнаруживается удивительный сюрприз. Снегурочка была хороша. Да только городовой фрол Ясаулов поручился бы револьвером, что полчаса назад ее тут не было. Явилась, понимаешь, кукла, да еще в такой богатой шубе с белым мехом, золотыми узорами и гнутыми застежками. В искусно расшитых варежках и пушистой шапке. Снегурочка выглядела изящной и ладной, руки чуть в стороны расставила и глядела, словно ждала чего-то. Глазища только и виднелись на беленом лице, темные и круглые, что твои вишни, и губы алые. К слову, на фоне Деда Мороза она смотрелась очень славно. Он-то болван болваном, сразу видно, что вырублен топором из бревна. Глаза нарисованы, борода ватная, старый овчинный тулуп кушаком повязан в рукавах сена. Снегурка рядом с таким чурбаном казалась живой, но что за фокусы в Новый год? Городовой достал из-за пазухи фляжку, отхлебнул, спрятал обратно, задумался. Стало быть, Деда Мороза поставили аккурат перед Рождеством. Пока студенты из художественного училища наряжали куклу, фрол Петрович присматривал, чтобы местные мальчишки чего не покрали. А то ишь, толпа ротозеев набежала. Раньше не было такого, чтобы рождественская елка у Лубянского пассажа стояла. Это Иван Матвеевич, владелец, распорядился. Широкой души человек, и работников своих, и даже его, городового, на праздник одарил золочеными орехами. И елку приказал поставить не внутри, а на улице. Для всех, значит. А в ней сажени 3 в высоту, не меньше.
Около 6 метров.
А украшений сколько? Городовой пошевелил губами, вспоминая. Шаров красных 15 штук, золотых 18, картонажных серебряных игрушек 42, светящихся магических сфер всего 10, и каждая сумасшедших денег стоит. Видать, старые запасы коммерсант вскрыл. До Великой войны-то этого добра навалом было, а уж 3 последних года всякие магические штуки в диковину. Так что сферы эти сторожить надо, как зеницу ока. Кому радоваться чуду, а кому следить за таким ценным имуществом? Умаешься тут. Елка-то красивая вышла. Вся Москва только про нее и говорила, от желающих поглазеть на чудо отбоя не было. И торговля в пассаже так бойко шла, а карманников сколько шастало. Ох, тяжелая для полиции выдалась неделя. Но сейчас у торговых рядов было пусто. Первое утро Нового года — не время для веселья. Гуляки уже по домам спали, труженики на службу еще не выехали. Лишь ранние водовозы толпились вдалеке у фонтана. Стояла нарядная елка, щедро присыпанная снегом, и Дед Мороз под ней, и Снегурка. И всем бы Снегурочка услаждала взор, да только фрол Петрович и теперь бы поклялся, что не было ее тут и в помине. Мерещится. Городовой потер глаза, но Снегурочка не исчезла. Подходить к ней поближе он не спешил. Откуда взялась? Какой шутник куклу поставил? Да еще и нарядную такую, явно не топором тесанную. Похоже на манекенов, что в витринах пассажа красуются. Неужто покрал кто и решил поглумиться? Факт налицо. Снегурочка есть. Предписаний и циркуляров на ее счет не поступало. Неувязочка выходит. Думалось городовому с трудом. Все-таки ночная смена в новогодье для немолодого уже человека 47 лет, коим фрол Петрович себя считал, испытание не из легких. Благо участок достался спокойный, сплошь торговцы да ведомства. Телефонная станция, почтамт, музей, дорогие доходные дома, мужская гимназия да училище для художников. В последних порой бывало шумно, но ныне-то дни вакантные, неприсутственные. Отдыхают все, кроме телефонисток. Это в соседних кварталах, где кабаки, рестораны и гулянье до утра в такую ночь городовому не побездельничать. А тут Около полуночи еще молодежь приезжала, вокруг елки поплясали, шампанским в воздух постреляли. Угощали, холодное, шипит. Эх, в такую погоду стопка зубровочки бодрее пошла бы. Городовой вспомнил про зубровку и снова полез за пазуху. Не питья ради, для сугреву. Всю ночь, считай, грелся. Ну, может, немного лишку хлебнул, оттого теперь мерещится разное. После трех пополуночи-то вовсе спокойно было. Может, снегопад тому виной, эки сугробы намело, не до прогулок. Извозчики еще мотались туда-сюда, да и те часам к пяти закончились. Благодать, холодно только, и снег не перестает. Вот и пришлось ходить вокруг участка по Большой Лубянке до Сретенского бульвара, там направо и обратно по Мясницкой.
Виктор Дашкевич. Тайна мертвого ректора. Книга первая. Глава первая. На плац управления Кузя примчался за 5 минут до начала и, улыбаясь от уха до уха, встал в общую шеренгу. Ожидая, пока будут оформлены документы, он почти каждое утро галкой прилетал к зданию общежития, усаживался на крыше в отдалении и наблюдал, как Владимир проводит ежеутренний смотр. Потом летел домой, вез хозяина на службу и грустный возвращался. Даже завтрак тетушки Марго не мог полностью исправить его настроение. Время тянулось мучительно медленно. Прошло уже 3 месяца, а какие-то канцелярии и чиновники все возились и возились с бумагами. И это даже несмотря на то, что императрица Софья почти сразу подписала указ, где черным по белому было сказано, что в силу исключительных обстоятельств, связанных с большими потерями личного состава, временно разрешается прием на службу фамильяров. Дивов действительно катастрофически не хватало, и не только в управлении. Пострадали и скиты, и военные, и даже академия. Но управление Санкт-Петербурга приняло на себя основной удар. Погибло больше половины колдунов и дивов. И если людей Гермес Аркадьевич набрал из молодых выпускников академии, то восполнить потерю дивов было совсем непросто. Даже несмотря на то, что всех ставших демонами государственных дивов удалось найти и вернуть. Вызов из пустоши, помимо того, что требовал человеческих жертв, теперь был сопряжен с дополнительным риском. С учетом новых знаний о пустоши стало понятно, что точки вызова в мире людей в какой-то мере связаны с географией пустоши. Поэтому все дивы первого класса, кого могут вызвать колдуны из Санкт-Петербурга или любого другого города, даже Омска, участвовали во вторжении. Сотня, а то и 1000 километров по меркам дива первого класса не расстояние. А такие дивы, несмотря на любые заклятия, будут смеяться своим хозяевам в лицо. Но даже если получится вызвать кого-то подходящего, новичка для службы в управлении нужно еще обучить. Поэтому было решено временно вернуть старую практику. В прежние времена колдуны тайной канцелярии, экспедиции, а после и управления, нередко приходили на службу со своими фамильярами. Запрет на это появился лишь после того, как было изобретено новое заклинание, устанавливающее высшие приоритеты. Всех казенных дивов перепривязали к жетонам и установили в качестве высшего приоритета защиту государства и государя. С обычными дивами, привязанными к колдунам, проблем не возникло. Новое заклинание легко перекрывало их старые приоритеты по защите хозяина и меняла их на единственный высший государственный приоритет. А вот с фамильярами сделать замену приоритета оказалось невозможно. Фамильяр поглощал своего первого хозяина, и воля колдуна становилась его высшим приоритетом. Такой приоритет действовал до тех пор, пока был жив хотя бы один представитель рода хозяина, и заменить его не получалось даже с помощью нового заклинания. Поэтому к колдунам, служившим прежде с фамильярами, привязали казенных дивов, а фамильяров отправили по домам и от практики привлечения их к службе постепенно отказались. И вернуть решили лишь в исключительных обстоятельствах и на время. Несмотря на то, что Анастасия приступила к исполнению своих обязанностей, Владимира продолжали нередко вызывать в столицу. Поэтому Кузя считал, что Гермесу Аркадьевичу просто необходим помощник, который не будет отсутствовать целый день как главный див. А узнав, что сможет, наконец, поступить в штат управления, подпрыгнул от радости чуть ли не до потолка. Впрочем, он знал и еще кое-что. К первому построению Кузя готовился с особенной тщательностью. Он много раз видел, как Владимир медленно обходит ровную шеренгу, внимательно изучая внешний вид каждого из вверенных ему дивов. Зная характер Владимира, Кузя очень ответственно подошел к выбору одежды, проведя почти полдня в магазине за подбором надлежащего гардероба. Когда он закончил и, полностью одетый, посмотрел на себя в зеркало в примерочной, то остался доволен. Идеально белая рубашка, безукоризненно сидящий костюм, черные кожаные классические ботинки. Да, это не был казенный костюм, который выдавали рядовым дивам в управлении. Материал был намного дороже, а качество кроя лучше. Но Кузя не сомневался, что сумеет объяснить это обстоятельство Владимиру. В конце концов, он фамильяр главы управления и не может позорить хозяина дешевой одеждой. А стиль и фасон были полностью выдержаны в соответствии с уставной формой. И даже причесался Кузя так, чтобы яркие пряди не бросались в глаза, собрав волосы в небольшой хвостик. Вытянувшись по струнке, он ожидал приближения Владимира. —